Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Сегодня лекция, не простая, а интересная, на которой вы не заснете, друзья, потому что всем кажется, что космос должен стать ближе, всех интересуют космические технологии, что происходит в этой области. И у нас серьезный человек, научный журналист Алексей Паевский сидит напротив и смеется, потому что уже обсудил с Павлом и Вахтангом бегло все интересные и значимые темы.
Нет, еще не все,
мы только начали. Я считаю, что надо обсуждать их в эфире с нашими слушателями. Мы хотим так, поговорить.
Можно повторить?
Да. Во-первых, доброе утро, Алексей.
Доброе утро всем нашим слушателям.
Ну, у нас сегодня тема значимые космические события, которые ожидают нас в этом году. И давайте начнем.
У нас в этом году у нас год четный. Это значит, что мы можем летать к Марсу. Мы к Марсу можем летать каждые 2 года.
А это суеверие какое-то?
Нет, это суеверие, это баллистика.
Отвращение
зависит. Отвращение.
К Марсу отвращение.
Взаимного положения Земли и Марса есть окна, когда то есть примерно раз в 2 года. Ну, чуть там. Поэтому 16-й, 18-й, потом 20-й год. А вот в этом году летит туда американская миссия InSight.
Не долетит.
Она в 16-м году не смогла полететь, там. Почему? Косяк был в одном приборе, самом главном, собственно, приборе.
Забыли.
Не забыли.
Салфетку хирурга.
Слава богу, что они нашли до старта. Вот, это важно. Бывает так, что летит. Марс же планета проклятая.
Почему?
Кто? А кто знает почему? Но дело в том, что действительно, вот, ну, Марс, во-первых, активнее всего изучается, а во-вторых, очень много отправлено туда, просто бьется. Причем вне зависимости от страны, чего угодно, наши, американцы,
времени.
Кто угодно.
Никому не повезло еще.
У всех, кроме Индии.
А потому что у них кастовая система.
Конечно, мне кажется, Чандраян. У них, потому что...
Чандраян — это луну индийская, а на Марс — Мангалаян. Чандраян — лунный корабль, Мангалаян — марсианский корабль.
Все знает Алексей Паевский.
А Митхун Чакраборти — танцор диска.
Зато, действительно, кроме шуток, например, одна из марсианских миссий НАСА погибла только потому, сейчас принято смеяться над нашими, которые утопили фрегат с восточного, что там перепутали циклограмму с Байконура, а там перепутали метры с футами.
То есть там европейские и американские
группы делали, как бы, то есть одна группа считала в метрах, другая в футах. Перепутали, и он рассыпся о поверхности. Угу.
Вот это эпик фейл.
И так бывает, да.
Но у Индии получилось, да, долететь?
А у Индии получилось. Индийская программа от Мангалаян, которая сейчас летает еще вокруг Марса, там сейчас 6 аппаратов вокруг Марса летает, вот, это уникальная штука. Во-первых, с первого раза полетела. Во-вторых, все получилось. А самое главное, эта миссия полностью доказывает, что американцы были на Луне. Знаете почему? Потому что стоимость разработки, постройки, запуска и обслуживания этого аппарата дешевле, чем съемка одного голливудского фильма. $70 миллионов, то есть дешевле, чем стоимость фильма «Гравитация». А это значит, что снимать высадку на Луну в Голливуде было бы дороже, чем отправить туда людей.
Ну, у них денег много.
Сняли. Ну, это я шучу, конечно. Вот, так если говорить как бы серьезно, то вот сейчас летит миссия InSight, такая действительно очень интересная штука. Это посадочный аппарат, то есть он должен сесть на планету. Он в мае... Там у него окно, по-моему, с 5 по 20 мая стартовое. Лететь туда получается, то есть около полугода, чуть больше полугода. Он должен приземлиться на Марс в ноябре или декабре этого года.
Mm-hmm.
И там главная история, он будет изучать сейсмическую активность Марса, то есть он должен пробурить его метра на 3 вглубь, что не делал никто никогда, и там поставить сейсмодатчик.
Mm-hmm. Скажите, Алексей, а правда ли говорят, что там есть под землей некие тоннели, как ледяные рукава, что якобы доказывает то, что раньше на Марсе была вода и, возможно, жизнь?
На Марсе вода есть и сейчас. На Марсе жизнь есть, уже есть. Мы ее туда занесли.
Бактерии размножаются.
Вот. На тему того, что была ли на Марсе жизнь, мы не знаем. То есть нет пока что никаких подтверждений. Про тоннели не скажу. Вода сейчас-то есть, и она существует в двух вариантах. Вот предыдущий клон миссии InSight, миссия Феникс, которая села на Марс в районе полюса, она как раз смогла найти, то есть неглубоко под грунтом уже есть водный лед, водный снег. А другие аппараты, которые на Луне, вокруг Марса работают, и на Марсе работают, они открыли потоки воды, Mm. Они, иногда водичка прорывается наружу. Mm-hmm. Но это не вода. Там как бы вот это пить нельзя и жить там нельзя. Это
а такой... какая там сила притяжения?
Ну, ох, она меньше, чем на Земле, больше, чем на Луне. По-моему, где-то раза в 2 или в 3 меньше, чем у нас.
А может быть, нас тоже занесли с Венеры, например, с космическими кораблями?
Венера в газовом облаке непродыхаемом. Ну, это самая ужасная планета.
Это опасно, когда Венера что-нибудь заносит, знаете.
Венера — это прекрасная планета, самая горячая планета Солнечной системы.
И крутится она в другую сторону почему-то, в отличие от всех.
Нет, на боку — это Уран.
А вот мне интересно, кстати, насколько за последние, ну, скажем, 10 лет изменились наши представления об этих планетах, насколько мы ушли далеко от тех представлений, которые у нас были?
В принципе, если мы говорим про, ну, как бы, те основные планеты, то, конечно, ну, не очень, за 10 лет не очень далеко, потому что, в принципе, все основные, как бы, все 8 планет Солнечной системы мы впервые близко увидели достаточно давно, там, в 70-е, максимум 80-е годы. Все, последние планеты, Уран, Нептун, мы посетили в конце 80-х годов, миссия Voyager 2. А вот Плутон, вот там, конечно, безумно интересно, потому что мы впервые, собственно говоря, ну, Плутон в телескопы не видно никак.
Маленький.
Он, маленький, он крошечный, его из планеты выкинули, совершенно за дело, на самом деле. Правильно сделали. Другое дело, что в 2015 году, 14 июля, впервые мимо Плутона пролетела миссия НАСА, которая называется «Новые горизонты», New Horizons, с очень близкого расстояния, и мы увидели этот мир совершенно, вот он вообще ни на что не похож. Потому что это вот, пояс Койпера, это в принципе строительный мусор. То есть вот то, что осталось после возникновения Солнечной системы. То есть,
ошметки.
Да, ошметки, которые как-то там собрались. И вот действительно ни на что не похожи внешне эта планета. То есть ни на там, планеты земной группы, ни на ядра комет, ни на, ну, естественно, планеты. Единственное, что как-то близко похоже, это самый крупный спутник Нептуна, Тритон. Скорее всего, и тоже как бы его украл Нептун. Вот. И вот как раз возвращаясь к событиям этого года, в 2015 году мы увидели Плутон. Сейчас аппарат летит дальше, и 1 января 2019 года, то есть на Новый год, мы впервые увидим еще один объект пояса Койпера, совершенно маленький. Может быть, даже 2 объекта, потому что мы не знаем, это 1 или 2. То есть там вот по данным того, как он, этот маленький аппаратик, маленькое космическое тело, я даже не воспроизведу точно, сейчас попробую сказать, как точно называется, потому что у него нет собственного названия. Это пока что называется 2014 MU69.
Проектируемый проезд.
Да, проектируемый проезд. Вот потому как он закрывает звезды, пролетая перед ними, можно сказать, что это либо вот такой очень похожий на такие 2 шарика, слипшиеся, игрушку, да? Либо это вообще просто 2 близких тела, которые очень тесно друг с другом связаны.
И вот такое взаимодействие еще ни разу не было исследовано.
Вообще нет. Мы вообще-то таких объектов вблизи не видели ни разу.
А скажите, пожалуйста, ученые делятся своими находками или держат себе всячески?
Сейчас научный мир, если как бы мы говорим про нормальную науку, это, и не военную, да? Это абсолютно открытая штука. Более того, если мы говорим про данные таких вот миссий, большая часть данных сразу же поступает в открытый доступ. Вот. Если мы говорим про очень дорогие миссии, у которых там, ну, если мы будем говорить про телескопы крупные.
Хаббл,
например.
Я видела снимки далеких галактик, которые выполнил этот телескоп. И это настолько красиво, но сказали, что их слегка приукрасили, потому что так
обработали.
Их подтягивают, иногда делают ложные цвета, потому что важно, очень важный факт, что то, как выглядит галактика вот в обыкновенном диапазоне, как бы, ну, это не столь важно, потому что важно делать всеволновую, то есть посмотреть, что в радио, где в инфракрасном, в рентгене.
Такое всё... 3D.
Ну, 3D в такой объем, спектральное 3D, я бы даже сказал, да. Вот.
Сам вспомнил мультфильм «Я подарю тебе эту звезду».
Вот,
я
что касается данных, про Хаббл не скажу, вот, но есть такая замечательная Южноевропейская обсерватория. Когда-то в Европе решили, что у нас в Европе небо не видно ни хрена.
Но посмотреть хотелось.
Пасмурно все время, все такое. И очень много хороших объектов на южном небе есть, которых нет, не видно в нашем полушарии. И решили построить свою обсерваторию на юге. И в итоге в 60-х годов построили в Чили. Сначала одну, потом вторую, потом третью. Так вот, в Южной Европейской обсерватории есть правило. То есть там это крупный международный консорциум, и любой астроном может подать заявку, что вот я хочу наблюдать вот на этом телескопе эту галактику. Вот мне нужно такое-то время. Такая-то научная цель. Есть программный комитет, который говорит, да, это нормально. Задача, как бы соответствует нашей обсерватории.
Вписываем вас и в лабораторный журнал.
Вписываем в план.
Вот ваше время. Восход звезды.
Либо сам прилетает либо в Чили, либо там за него смотрят местные астрономы. Это уже не так важно. Там по-разному все устроено. И важная вещь, что у этого, то есть он получает данные, вот, и у него, если он в течение года их не публикует, они выкладываются в открытый доступ.
Вот как.
Давайте все-таки вернемся к теме, которую мы сегодня заявили. В течение года нас ждут различные космические события. Мы начали с того, что мы вроде бы земляне, летим к Марсу.
Да, к Марсу.
Вот. Что еще будет происходить? Что дядя Илон Маск что-нибудь там интересное приготовит?
Ну, Илон Маск, и мы это ближний космос, так и космические технологии. В принципе, сейчас самое важное, что происходит, это как бы подготовка к полетам пилотируемых кораблей. То есть сейчас у него драконы беспилотные летают, вот потихонечку готовятся к запуску дракона с астронавтами. Но это, по-моему, будет в следующем году.
Что? С живыми людьми?
Знаете, живые люди летают в космос.
А Юрий Гагарин?
С ума сойти!
Был первым человеком в космосе.
Я даже знаю, что можно письмо написать в космос в преддверии Дня космонавтики. Просто мне кажется, что это миссии самые дорогие и самые серьезные. И отбираются туда.
Пилотируемые не самые дорогие, на самом деле.
Серьезно?
Бывает подороже миссии, конечно.
Но это все мы про романтиков говорим. Марс, Плутон, Илон Маск. А космические угрозы какие нас ожидают в этом году?
Вот как раз нет, угроз у нас, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, не будет. Но как раз с одной из угрозой, с одной из космических угроз.
Кроме Терезы Мэй никаких.
Ну, это как бы...
Она не космическая.
Это не космическая, это угроза вселенского масштаба. Для вселенской же глупости. А вот с одной из космических угроз в будущем как раз начнем разбираться в этом году. Дело в том, что не так давно, несколько лет назад, может быть, десяток лет назад, был открыт такой астероид, который называется Бенну. Это не очень большой астероид, но он близко подлетает к Земле. У него размер где-то 250 метров в диаметре. Если что, попадет на Землю, будет нехорошо. И, в принципе, есть отличная от нуля вероятность, там небольшая, где-то 0,07% встречи его с Землей в 2160-х годах. То есть.
Так наши вот. Внуки вполне.
Правнуки.
Правнуки скорее.
Ну, кого или как. Прав...
Но дело не в этом. Сейчас уже к нему подлетает аппарат, который называется Osiris-Rex. И вот он будет изучать очень много чего, потому что у него встреча, по-моему, в июле или в августе этого года. Они должны вот...
Встреча.
Он сначала прилетит на его орбиту, вокруг него покрутится.
Потом
на него сядет.
На такого маленького.
Ну, мы на комету садились, которая гораздо...
Ну да, да.
И что, он будет ее сверлить и изучать ее состав?
Он будет ее сверлить... и притащит кусочек его на Землю.
Еще и обратно вернется.
Потому что, да, у него несколько миссий, то есть у него исследование поверхности, исследование...
возможной атмосферы?
Вот грунта, исследование возможности его разработки как полезных ископаемых. Собственно, вот Osiris-Rex — это не просто название царя Осирис, да, это еще и аббревиатура, длинная-длинная. Которая вот означает, что там вот мы так изучаем это, и в том числе будут изучать как раз возможность повлиять на астероид и его немножко подвинуть, потому что у астероидов есть такой несколько эффектов, которые меняют их орбиту. В том числе эффект, по-моему, Янковского называется, боюсь ошибиться в названии, фамилии ученого, который открыл этот эффект. Когда астероид вращается, он по-разному нагревается и по-разному испускает тепло. Соответственно, по-разному вот за счет реактивного эффекта от испускания света, он немножко меняет свою траекторию движения. И, в принципе, есть варианты, там много разных вариантов сдвигания астероидов с орбиты. Один из вариантов как раз нагревание его поверхности, или делание ее черной, более черной, чтобы нагревалась, или нагревание лазером
Земли. Покрасить и строить.
Да, такие варианты. Они рассматривают уже сейчас.
А как из пульверизатора в космосе красить? Не разнесет это все по Вселенной? Это не вредно? Вдруг там космические светлячки погибнут?
Там специальные пульверизаторы будут.
Заливать, наверное.
Секретный пульверизатор, да.
Это что касается угроз. Еще одна безумно интересная миссия стартует в октябре. Надеюсь, уже стартует, потому что ее переносили чертов знает сколько раз. Как ни странно, вот если не считать там дальние планеты Уран с Нептуном, которые мы видели всего лишь один раз, самая неизученная планета — это Меркурий. Самая близкая, она маленькая. И к Меркурию очень непросто летать, потому что там очень сложная баллистика. Mm-hmm. И, ну, вроде близко, да, но нужно сначала слететь с Земли и потом сбросить скорость. Ну,
там... Неудобно. Как в Петербург. Взлет-посадка.
Да, то есть, надо ночью лететь.
Да, больше тратишь время на добирание к аэропорту. Да. Mm-hmm. Это все так. И вот, в общем, до сегодняшнего дня у Меркурия вообще было всего лишь два аппарата за 40 лет. Первый в 77 году Маринер был, а второй вот потом уже в этом тысячелетии летал такой аппарат Мессенджер, который наконец-то вышел на орбиту, покрутился, и потом его разбили о поверхность. Благодарю. Это правильно, не для того, чтобы он не достался инопланетянам. Нет, а это на самом деле с важной научной целью. Мы, разбив его о поверхность Меркурия, мы сделали свеженький кратер.
Вот. И можно наблюдать потом за ним.
В этом году летит аппарат, который, точнее, не один запуск, но сразу два аппарата улетают. Это называется Бепи Коломбо. Это миссия Европейского космического агентства. Один аппарат. Второй аппарат — это аппарат Японского космического агентства. И причем на одном из этих Бепи Коломбо стоят приборы, сделанные в России нашими учеными. Вот. И там будет сразу два аппарата. Один будет вот вращаться вокруг Меркурия по примерно круговой орбите и изучать его поверхность, в том числе вот этот свеженький кратер. Можно будет посмотреть строение Меркурия, как-то вот его изучить. А второй — это вот японский аппарат. Он будет обращаться по вытянутой длинной орбите.
Что это дает?
И он будет изучать магнитное поле Меркурия.
А зачем нам вообще изучать Меркурий?
Так интересно просто.
Просто интересно. Планета же горячая, туда не полетим жить.
Зачем нам изучать галактики?
Зачем нам окружающую среду изучать, где мы живем? Куда полетим, где дорожки прокладывать? Ведь раньше мы не знали, что космические корабли будут бороздить просторы вселенных, а потом только написали, что на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Так действительно, когда-то возьмут и останутся. Сейчас пользуемся звездными картами, которые еще там чуть ли не древние греки начали рисовать.
На самом деле важно, что мы это самое, что мы сейчас мы еще более активно изучаем планеты, ровно потому, что в этом тысячелетии мы начали массово, причем очень массово открывать планеты у других звезд. Угу. Мы сейчас знаем уже больше 4, что ли, тысяч планет у других звезд, причем ближайших в том числе.
И а жизни нигде нет. Количество.
А вот не скажу. Нет? Не скажите.
Ну, ведь сейчас же много планет открывают, которые похожи на Землю.
Я вот с одной девушкой поспорил на ящик вина, что на рубеже...
Да нет, хорошая.
На ящик хорошего французского вина.
Сухого.
Бордо. Если быть точным. Что мы в ближайшие... То есть в интервале с 20 по 30 год мы откроем признаки жизни на других планетах, на планетах других звезд.
Признаки жизни.
Признаки жизни, да.
Ну, это вода, может быть.
Нет, вода — это не признак жизни. Воду это было бы как бы жестоко по отношению к девушке.
Уже нашли. То есть
воду наверняка...
Частенько.
Есть.
Ну, что, бактерии, что?
Одноклеточные, да?
Я бы сказал хлорофиллы или что-то подобное. То есть уже сейчас сняты первые спектры экзопланет. Уже сейчас мы знаем достаточно близкие планеты, которые находятся в так называемой зоне обитания, то есть зона, которая позволяет сохранять на планете жидкую воду. Mm-hmm. Это важно. То есть, на таком расстоянии планеты. Причем там планеты находятся там, в 10-20 световых годах от нас. Mm-hmm. Вот. И сейчас вот уже там, ну, сейчас опять перенесли на 20-й год запуск телескопа Джеймса Уэбба, большого 6-метрового космического телескопа. Вот. И в 20-е годы вступают в строй большие земные телескопы, которые смогут планеты наблюдать непосредственно. Uh-huh. Вот.
А если это будет ложный след?
Сам ты ложный след. Мы ответим на все ваши вопросы. Напомню, у нас в гостях Алексей Паевский, научный журналист. Говорим о значимых космических событиях, которые ждут нас в этом году. Присылайте свои вопросы на наш портал WhatsApp и Viber.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Научный журналист у нас в гостях Алексей Паевский отвечает на вопросы: есть ли жизнь на Марсе? Соглашается с тем, что одна звездочка, две звездочки и три — это хорошо, но лучше, конечно, пять звездочек. А мы его засыпаем просто своими иногда дилетантскими вопросами, но уж больно интересно узнать, а когда еще представится такой случай.
Да, ну и говорим о событиях космических, которые в этом году у нас происходят и будут происходить, вернее.
И, соответственно, хочется спросить Алексея о космическом мусоре, который в большом количестве крутится у нас на орбите. Не так давно мы говорили об экологии, что даже в рамках собственной планеты не всегда человечество может разобраться и удержаться от того, чтобы не намусорить где-нибудь пластиком. Но и в космосе уже от нас летает изрядно много чего. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, и планируются ли какие-то космические эвакуаторы, которые будут растаскивать эти железки?
Влажная уборка в космосе будет у нас или нет?
Можно будет вызвать, да.
Симпатичные ребята в оранжевых жилетах.
Ну, пока что мы только следим. И действительно, у нас сейчас, по-моему, вот если я ничего не путаю, в каталогах космического мусора, ну, всякого вращающегося есть вокруг, есть как каталоги, они учитываются, все как бы считаются. Там было где-то, ну, уже за 18 тысяч объектов. То есть много. И он размножается, если как бы они сталкиваются друг с другом.
Такой пояс получается.
Не пояс даже. Вот шар, ну, в основном, конечно, у нас не пояс, у нас вот такой есть модель, как бы, которая показывает, что у нас в целом более-менее равномерно вокруг Земли распределено все это. Вот. И сейчас, конечно, пока что следим, но считается, что где-то к 2055 году это будет уже серьезная проблема. Потому что, в принципе, большие же объекты мы все-таки сводим с орбиты и топим.
Иногда... Как станцию «Мир».
Вот, ну, а какие-нибудь спутники, например, уничтожают, шлепнут спутник, и он там разлетается.
Вот, собственно говоря, у нас таких объектов истории было две пока что. Ну, с Китая свой спутник уничтожал ракетой.
Страшно-то как? А успешно?
Да.
Никто, ни один кролик не пострадал?
Ну, кроме спутника.
Может, там вторую Луну сделать из мусора? Как же острова насыпают?
Это ты мультиков пересмотрел.
Собрал вторая Луна?
Нужно собрать сначала.
На Луну.
Скоро у нас кольцо, как у Сатурна, будет.
Вот я взволнована этим фактом.
Вот, может быть, да. То есть у нас пока что несколько вот таких событий было, которые резко увеличили количество космического мусора. Это испытание китайского противоспутникового оружия. В принципе, такое есть и у нас, и у США. Ну, у нас это так точно есть. Но его, естественно, вот по определенным причинам не испытывают, потому что нечего мусорить.
Вот.
Но были столкновения уже двух спутников, так что тоже...
Их по эшелонам там не разводят, как самолеты.
Речь идет об этих
высотам.
Самых, о вышедших из строя, как бы...
А это уже не проконтролируешь.
Никак. Орбиты же все равно. Мы, поскольку спутники, то есть там очень там геостационарные спутники, они там так находятся на этих орбитах, и ничего с ними не бывает. А те спутники, которые работают там на орбите МКС и около того, то есть 500 километров ниже-выше, они постепенно... там все равно есть атмосфера. Немножко, но ее есть.
И магнитное поле там в Земле влияет как-то,
магнитное
или уже
поле не
дотягивает?
Как бы, оно не притягивает. А вот атмосфера тормозит постепенно. Поэтому, собственно, почему, например, МКС время от времени приходится включать двигатель и
снижается,
Потому что она тормозится, и если ее не разгонять, она упадет и сойдет. Как вот китайская станция не так давно.
От Солнца никаких сюрпризов мы не ждем в ближайшее время.
А это непредсказуемо. То есть тут же вот в этом как раз проблема и в полете на Марс человека. Потому что мы не можем предсказать, даже там, теоретически, даже в самый низкий минимум активности может произойти так называемая вспышка на Солнце. Мы говорим вспышка на Солнце, а правильно говорить
выброс
корональной массы, coronal mass eject, CME, когда просто вылетает огромное количество солнечного вещества, наружу летит с очень большой скоростью, и это все, естественно, как бы вызывает фактически радиация. И нас от этого защищает
Атмосфера.
Мусор.
Магнитное поле Земли нас от этого защищает.
Нас защищает. Собственно, вот когда мы видим полярное сияние, это как раз вот...
Реакция.
Как раз это вот защита сработала.
Выжигаем.
Сработала защита. А... То есть магнитное поле отклоняет в полярное самое. А если очень мощное, то, во-первых, страдают электромагнитные, в смысле электрические приборы, электроника. Во-вторых, естественно, страдают люди. То есть, в принципе, считается, что даже вот за время, пока что мы наблюдаем Солнце, не очень давно это делаем, полтора века, были выбросы, были вспышки, которые теоретически могли бы просто уничтожить экипаж космического корабля, который летел бы к Марсу. В этом смысле, да.
Вот как раз наши слушатели спрашивают, интересно мнение ученых, почему из многих миссий на Марс успешны немногие. Есть мнение, что Марс охраняется.
Нет, не охраняется, просто как бы. На самом деле, с Марсом, говорю, бывают как бы просто косяки. Во-вторых, многие миссии на Марс — это миссии с посадкой. Садиться на Марс очень трудно, потому что там атмосфера слабенькая, парашюта вам не хватит. Поэтому нужно дополнительно что-то еще что-то придумать. Вот сейчас, кстати, была в 2016 году была замечательная история. Есть проект, который называется «ExoMars». Это совместный проект России и Европейского космического агентства. Причем полноправный совместный проект. Два запуска в 2016 году, два запуска в 2020 году. В смысле, запуск двух аппаратов в 2016 и двух аппаратов в 2020. Запуски-то по одному. Наша ракета «Протон» выводит. И в 16 году полетело два аппарата. Первый — это Trace Gaze Orbiter, такой спутник Марса, который изучает как раз вот поиск, ищет следы жизни. Он будет искать, он только сейчас начал работу, то есть после долгой настройки, следы газов животного природного происхождения, метан, все такое в атмосфере. Слабые будут пытаться искать. Второй это так называемый Schiaparelli, это такая отработка посадочных технологий на Марс. То есть вот чисто европейская история. Потому что на Trace Gaze Orbiter стояли наши приборы российские, и стоят наши приборы, работают. А вот Schiaparelli чисто наша штука. Мы в сентябре или в октябре 2016 года должна была быть посадка его. Он должен сначала затормозиться щитом, потом парашют, потом ракетный двигатель, и потом еще такая специальная скорлупа сминаемая, которая должна была затормозить остаток. Вот, он грохнулся и не вышел на связь, разбился. А вот, долго разбирались, расследовали, и в итоге выяснили, что виноват Путин. Я не шучу.
Разумены нам выяснили.
Не-не-не, румыны. Румынская группа, которая отвечала за испытания Schiaparelli, она заявила, что они финальные испытания должны были проводить в акватории Черного моря. Вот, как раз в 2014 году, когда происходили крымские события. И они испугались, что они начнут очередную войну этим, и не стали проводить испытания.
Не стали испытывать, да?
Вот, и кто виноват?
Путин виноват. Конечно.
Не дали потренироваться им в нашей акватории.
Что, не знаешь, просто в черном, в своей, как бы, на всякий случай.
Других морей мало.
Ну, в Румынии все-таки, кого еще может быть?
А зеленых человечков мы увидим на ближайшее время?
Зелеными человечками, ну как, у нас же... Есть инициатива сети, которая изучает радиосигналы, а пока что ничего не нашли такого.
Я принимала в ней участие. Ты скачиваешь программу, и поскольку нужен очень мощный компьютер, чтобы найти инопланетян и жизнь Вселенной, то распределяется вся эта мощность на всех волонтерах.
Сети от Home.
И в какой-то момент, может быть, именно у тебя получится вот эту, значит, какую-то там.
Сейчас все то же самое, только криптовалюту манят.
Ну нет.
А зелеными человечками была интересная история, опять же, с Марсом. В 70-е годы американский аппарат «Викинг» передал на Землю много снимков поверхности Марса, и на одной из них все увидели лицо. Ну, может быть, вот вы, наверное, помните,
ну и на техники молодежи публиковали.
Сфинкс, марсианский сфинкс, так называемый. Да. И все говорили, вот же марсиане, полетели туда. Ну, там некоторые особо ретивы на этом снимке даже пирамиды видели. Ну, это... Такие уж. И когда кто-то здравый говорил, ребята, а может свет так падает или что-то еще? Не-не-не.
Летим.
Вот. И нам пришлось дождаться 2006 года, когда на Марс полетел замечательный аппарат, который называется Mars Reconnaissance Orbiter. Это такая, ну, очень мощный зонд, который... Самое главное, что у него есть очень мощная камера, которая смотрит на Марс и может... Вот мой ноутбук, она увидит. То есть у него камеры разрешение 30 сантиметров. То есть, на пиксель.
Неплохо.
А, вот. И она сфотографировала этого сфинкса. И там холм.
Груда
холм.
Камней.
Нет, просто холм, покрытый песком. Все.
Так замаскировали, может быть?
Наверное, да.
Засыпали, конечно.
Вы думаете, инопланетяне так просто вам покажутся?
Конечно.
Они спрятались в свои маленькие домики.
А правда ли, говорят, Алексей, что не встретимся мы с инопланетянами, потому что Вселенная постоянно расширяется, и мы постоянно движемся.
А мы тоже
расширяемся.
Смотрите, на эту тему я скажу, что не совсем. Вот этот аргумент не работает, потому что Вселенная, конечно, расширяется.
И мы с ней.
Нет, речь не потому, что мы все. Но с одной стороны есть расширение пространства, да. С другой стороны, в локальных областях действует все-таки закон притяжения. Поэтому вот наша галактика никуда не расширяется.
Она просто движется.
Как бы вот она все равно как бы вот держится на месте. То есть вот расстояние между галактиками увеличивается, конечно.
А у нас все остается.
А у нас все остается.
И расширяется сознание только.
Да. Поэтому другое дело, что как бы да, там, сколько наша цивилизация существует есть такая, вот такое мнение, что мы просто не успеем встретиться с другой цивилизацией, потому что цивилизации, которые там могут как-то друг с другом пообщаться, возникают и там через 100, 200, 300 лет
уничтожают
сами себя. А там до ближайшей цивилизации у нас там 10 тысяч лет свету идти, поэтому могут быть проблемы. Но это, опять же, это все больше все-таки спекуляции там.
Но мне кажется, это уже Айзек Азимов и некие этические вопросы, которые должно ставить человечество перед собой, чтобы как-то транслировать себя. Мы и друг между другом иногда не можем договориться. Вот. А как транслировать себя окружающей вселенской какой-нибудь общественности?
Ну, сейчас же летят послания, материальные послания внеземным цивилизациям.
Есть в виде такое сигнала?
Нет,
или
в виде картин.
Картин, да. Я видел много мемов по этому поводу. Да.
Да. Самая известная история — это вообще потрясающая миссия сама по себе, почему она до сих пор продолжается. В конце 60-х, начале 70-х годов молодая команда ребят из НАСА поняла, что четыре самых больших планеты — это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, они выстроились примерно в одном секторе Солнечной системы, что происходит примерно раз в 450 лет. И есть возможность облететь все планеты одним кораблем. Ну, они пришли к руководству и сказали: ребят, дайте нам денег.
Мы
корабль построим.
Слетать
и
хотим,
полетим.
Пока
они сказали:
да
какие деньги? У нас тут сейчас мы на Луну сейчас летаем, поэтому денег вам фиг. В смысле, не то, что не совсем фиг, а что для постройки двух больших тяжелых кораблей, потому что тогда все дело в двойном экземпляре, потому что очень ненадежно, когда вдруг сломается. Не хватало денег. Дали денег на среднюю миссию, и ребята решили рискнуть. То есть Сатурн и Юпитер, они пролетели двумя кораблями, потом второй корабль Voyager полетел наверх, над плоскостью Солнечной системы, а второй повели дальше. И вот в 77-м году он стартовал, и до конца 80-х годов Voyager 2 пролетел все четыре планеты. И, собственно, именно он и был единственным кораблем, который видел Уран и Нептун. Так вот, на боку этих кораблей есть такой золотой диск, который делал Карл Саган, знаменитый наш не только ученый, но и популяризатор науки, и такой вот романтик космического общения. Там, во-первых, изображены много изображений. Там наши координаты Вселенной, и человек с мужчиной, с женщиной, и все такое.
Опознавательные знаки.
Сейчас вернем.
Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум».
Мы практически в космических далях прервали беседу на том моменте, что космическая миссия, состоявшая из двух кораблей, пролетела некую группу планет. И не просто так, а брендировали корабли, взяли и на боку что-то нарисовали или написали. Причастен к этому был великий человек Саган. Алексей, расскажите об этом подробнее.
Собственно говоря, он отправил эти пластинки. Более того, именно ему принадлежит идея фотографии, которая называется «Семейный портрет». Когда вместе пролетели уже все, их аппарат развернули, и он сфотографировал Солнечную систему со стороны. Вот есть снимок. Собственно, там и часть этого снимка называется снимок «Тусклая голубая точка», когда на солнечном лучике висит маленькая-маленькая голубая точка. Это наша Земля. Да, это наша Земля.
Где такое можно посмотреть?
Я покажу сейчас после эфира.
А на каких животных покоится наша Земля? Не видно?
Не видно. Все ушли из зоопарка. Так вот, самое интересное, что сейчас эти аппараты, которые запущены в 1977 году, до сих пор летят, до сих пор работают. И одну из границ Солнечной системы они уже пересекли. То есть там, где солнечный ветер сталкивается со звездом и останавливается. Так называемая гелиопауза. Вот. То есть сейчас свет до этих аппаратов идет в 18 часов.
Интересно.
Вот. И они по-прежнему летят, работают. И более того, вот этот тот человек, Эдвард Стоун, который начал эту миссию, он до сих пор жив. Я имел честь быть с ним, общаться с ним знакомым. Деду сейчас уже 79, что ли. А миссия продлена до 22-го года, как минимум. Он сказал, фиг
доживу.
Вам.
Доживу. Да, вот, я доживу. Доживу. Да. А скажите все-таки, Саган на тех самых пластинах на борту кораблей выбил наши координаты какие-то. Там, просто футурологи и кинематографисты всячески пытались контактировать с инопланетянами. Кто звуками, как Спилберг в «Близких контактах» третьей степени. Вот выбрали визуализацию. Как, что там было представлено?
Ну, там, во-первых, как бы само по себе пластинка. Как бы, там есть пластинка, на которой изображены координаты наши, условно говоря, в галактике, где находится там мужчина с женщиной. А вот и есть там записано, там есть устройство для чтения и записаны фотографии. Самые разные. То есть там люди, Ричард Никсон, мальчик с девочкой. Ну, всякое разное. ДНК, сперматозоиды. Такая,
большое, полный как... набор, ну, короче. Да, человечество — это мы.
Да, человечество — это мы. Вот мы такие.
Это не опасно вообще подавать о себе сигналы? Может, нам притаиться лучше?
И так говорили, да. Есть такое мнение. Другой должен, кто его там поймает, будет лететь еще лет 10 тысяч лет ближайшей звезды.
Просто было обидно прочесть в одной из книг Курта Вонегута, когда они долго доставляли эту пластинку с планеты на планету, расшифровывали, оказалось, что там просто слово «привет». Они надеялись, что там клад или еще что-то.
Ну а как развивается инструментарий в ближайшее время? Мы можем сказать, ведь мы исследуем космос, и какие-то технологии появляются, да?
Ближайший это инструмент для исследования космоса — это, во-первых, телескоп Джеймса Вебба, который стартует в 2020 году. То есть если у Хаббла зеркало имеет диаметр 2 метра, то у Джеймса Вебба оно будет уже раскладное и имеет диаметр 6 метров. Это гораздо больше.
Зонтичного типа.
Очень круто, да. Uh-huh. А самое главное, что на Земле сейчас. Самый большой телескоп на Земле имеет диаметр зеркала, по-моему, 11 метров. А в следующем десятилетии они уже все строятся. Я даже на одном месте одной стройки уже был. Три телескопа, которые будут иметь диаметр зеркала больше 20 метров. И самый большой из них, который имеет оригинальное название «экстремально большой телескоп», он строится рядом с телескопом, который называется «очень большой телескоп».
Сокращенно ЭБТ.
Ну, VLT, yes. VLT, Very Large Telescope.
Нереально большой.
А будет экстремально ELT. То есть есть VLT, а будет ELT. Так вот, там будет 39 метров зеркала огромное. Первый свет он увидит в 2025 году. Это действительно будет очень круто, потому что вот там мы сможем изучать и первые звезды, появившиеся вообще после Большого взрыва, и те самые экзопланеты впрямую наблюдать. То есть очень будет круто. Более того, сейчас как бы все новые методы радиотелескопии. То есть и сейчас уже есть проект с телескоп квадратного километра, то есть, условно говоря, телескопы на разных континентах стоят, и они работают вместе, и их...
Зона покрытия?
Вот, не зона покрытия, как бы они эквивалентны радиотелескопу с тарелкой с площадью в 1 квадратный километр. В Китае вступил в строй тарелка одна целиком, радиотелескоп с тарелкой в 500 метров. То есть она работает уже. То есть это
все больше и больше, да. Все выше и выше.
Времени мало. Такой вопрос. Все-таки у нас сейчас технологии развиваются чрезвычайно быстрыми темпами. Да? То, что еще 10 лет назад было непонятно и передаваем, сейчас уже развивается. А можно сделать какой-то прогноз, насколько мы вот вперед уйдем за ближайшие какие-то годы и что мы сможем сделать?
Ну вот это вот как раз и есть. То, что вот ближайший как бы горизонт, это вот они, потому что дальше мы, непонятно, что делать дальше. Вот пока что вот мы эти телескопы, которые вступят в строй, это как бы будет передний край науки, ну, наверное, до 2050 года.
А корабли?
Ну, дальше будут, скорее всего, уже те самые. То есть, ну, пилотируемые миссии, они такие же, в общем-то, как бы. То есть, там будут сами научные инструменты, точнее, там, всякие терагерцовые спектрографы и прочее-прочее, не суть. А вот дальше человечество, скорее всего, будет обосновываться на Луне все-таки, наверное, и уже там строить какие-то базы научные, студии, ну, научные станции, там, орбитальную станцию вокруг Луны сейчас вроде планируют строить наши с НАСАовцами, то есть...
Космический лифт построим, наконец, нет? До Луны.
До Луны? И обратно. Нет, вряд ли.
В одну сторону.
Да. Ну, а потом мы помним, что на Марсе картошку нужно выращивать. Это все знают.
Картошки не хватает, да.
Заправлены в планшеты космические карты. И кто-то уточняет в последний раз маршрут. Именно. Вот. А у нас сегодня в гостях был очень интересный человек, научный журналист Алексей Паевский, который рассказал нам все, что только можно о космосе. Вопросов осталось еще много. Надеемся с вами не раз еще встретиться в нашем лектории. Спасибо вам большое за визит. Своим коллегам Павлу и Вахарадзе. Как зовут тебя?
Вахтанг, да.
Вот. Совсем потеряла.
Благодарность Вахтанг.
Только мужчин, что сказать. Хочется пожелать вам тоже удачного продолжения дня и завтра совершенно не скучной пятницы, чтобы...
Мы в 5 утра начнем, да.
Все ваши мотивации
были на высоте. А ты остаешься здесь еще, да? Ты же вернешься. У тебя сейчас окно.
Пойду подышу, овец, чтобы неуклонно снижался. И большое спасибо тебе, Владимир.
Маэстро,
пожалуйста.
Да. Как мы сегодня трогали.
Мое космическое, пожалуйста.
Да, за саунд-сопровождение отдельный респект. Оставайтесь в теплой компании «Радио Маяк». Вас ожидают свежие новости и Маргарита Михайловна Митрофанова.
Всем хорошего дня. Всего доброго.
До свидания.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.